Продолжаем программу. События 23 ноября 1989 года, которые впоследствии стали отмечаться в Южной Осетии как День мужества и национального единства самопровозглашенной республики, многие политологи называют началом осетино-грузинского конфликта. Был ли этот конфликт неизбежен или череда роковых событий и случайностей привела к трагедии? Мнение политологов на эту тему в материале Мурата Гукимухова.
По наблюдениям российского политолога Николая Силаева, когда мы анализируем прошедшие конфликты, мы начинаем описывать все события, как неизбежно к этому конфликту ведущие. В действительности, если посмотреть на карту Советского Союза, то мы увидим множество мест, где существовали и национальные меньшинства, и национальные автономии, а конфликтов не было. Совершенно по-разному, например, разрешилась ситуация в Гагаузии и Приднестровье. Так что, убежден Николай Силаев, никакой предопределенности не было. Другое дело, что каждое политическое решение, которое принималось либо властями, либо политическими активистами, либо публицистами, вело в то или иное русло. И в какой-то момент масса этих решений стала такова, что утянула ситуацию в сторону вооруженного конфликта, говорит Николай Силаев.
К сожалению, центральные власти в большой степени к этому моменту уже потеряли свой авторитет. Но, например, власти в Грузинской ССР могли бы в меньшей степени идти на поводу у радикалов, чем они шли. Вот они могли бы быть более активными. Им казалось, что они выпустят пар радикалов в Синвале, и им после этого ничего не будет. Оказалось, что радикалы не выпустили пар, а подожгли пожар, в котором сгорели грузинские и советские власти тоже. В самом грузинском национальном движении, которое возглавил к тому моменту Гамсахурдия, могли бы иначе смотреть на проблему этнического разнообразия в стране. Тем более, что важно подчеркнуть, вот то, что случилось в Синвале, не случилось в Хокалаке, не случилось в Батуми.
Ну, а тогдашние еще советские югоостинские власти могли что-то предпринять, чтобы предотвратить конфликт?
Я полагаю, что могли в большей степени контролировать ситуацию. И потом мы наблюдали попытку с их стороны вернуть развитие событий в правовое русло, имея в виду, естественно, советское законодательство. Но это было уже позже, после того, как конфликт начался, и после того, как уже почти когда Советский Союз разваливался. Выбор в эту сторону в пользу права мог быть сделан раньше.
По словам армянского политолога Александра Искандаряна, в каждом конкретном случае, наверное, можно говорить об обстоятельствах, и про каждый отдельный случай можно было бы подумать, мол, если бы что-то было не так, какие-то люди оказались бы не в том месте, какой-то человек поступил бы по-другому, то все могло бы сложиться иначе. Но конфликтов было много. Очевидно, что они были похожи по сценарию возникновения, и эти сценарии возникновения более-менее понятны. Поэтому, убежден Александр Искандарян, нельзя сказать, что их вообще могло бы не быть.
Дело в том, что конфликты не являются чем-то изолированным. Конфликты являются следствием того, что строились национальные, этнические, политические идентичности народов. А если эти идентичности строятся на этнической основе, то проекты обязательно будут пересекаться. Абхазский проект и грузинский проект, осетинский и грузинский, армянский, азербайджанский и так далее. То есть есть... Если у тебя на этнической основе возникают идентичность уже политические, если этничность политизируется, то непременно будет конкуренция между проектами. А на Кавказе я не знаю таких точек, на которые претендуют меньше двух народов. И то, что происходит накладывание, а следовательно и вероятность конфликтов, это неизбежно.
Ну вот я слышал мнение, что... Главный вопрос, на который не смогли ответить новые власти многонациональных республик, это кто является носителем суверенитета.
Носителем суверенитета виделась этническая группа, которая иногда даже не большинство на этой территории составляет, а так называемая титульная. То есть носителем суверенитета считается до сих пор представитель этого народа, а не гражданин, живущий на этом земле. Грузия для грузин, это было даже артикулировано. Но то, что представляли азербайджанцы, скажем, Азербайджан как государство азербайджанцев, а не граждан Азербайджана. Это тоже очевидно. И в Армении Армения видится таким доменом армян. Просто у армян нет такого размера национальных меньшинств, поэтому это не выразилось в такого рода конфликт. Да? Но феномен везде одинаковый. Люди видят ту или иную землю, принадлежащую данной этнической группе. А если так, то другая этническая группа должна сидеть и помалкивать. Она же тоже кавказская, она не хочет помалкивать. И тут и происходит то, что происходит.
Николай Силаев согласен с этой точкой зрения. Но подчеркивает он. Если говорить о неизбежности, то вот этот принцип национальности стал казаться универсальной политической валютой, на которую, казалось, можно было купить все. Он стал как бы палочкой-выручалочкой, лозунгом, который всегда вытянет, на который всегда можно опереться. Но совершенно недооценили, чем это может закончиться. Вот в том, насколько была политизирована национальная принадлежность, насколько принцип крови доминировал, вот настолько это было и неизбежно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».